Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Наташа, тоже рад тебя видеть.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы, как обычно, в конце недели подводим итоги недели, собственно, итоги тех тем, которые мы обсуждали в рамках программы «Тема дня» на радио «Спутник Кыргызстан». Ну, темы мы обычно стараемся брать интересные, актуальные. Но вот эта неделя у нас, я бы сказала, больше такая была, знаешь, просветительская. Две темы у нас было посвящено образованию. Еще одна тема была посвящена экологии. Ну, тоже, на мой взгляд, знаешь, такая просветительская. Объяснили мы людям и себе, в первую очередь, наверное, даже, что происходит на нашем озере. Ну, давай начинать с самого начала. В понедельник к тебе в гости приходила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
Российской Федерации, хочу заметить.
Да. О чем вы говорили? Насколько я понимаю, естественно, приехала большая делегация российских вузов в Кыргызско-Российский Славянский университет. Приехали они для того, чтобы нашему университету помочь, понять там, что происходит, и помочь с обновлением, значит, учебных программ. Возглавляла всю эту делегацию как раз-таки сама Петрова.
Я бы сказал, что сейчас очень интересно иногда называют слово «ревизия». А именно, мне кажется, с этой целью вместе со специалистами от образования и ректорами нескольких профильных вузов, в том числе Питерского политеха и представители МГИМО приезжали, ну и возглавляла делегацию, собственно, Ольга Петрова, замминистра высшего образования и науки Российской Федерации, кстати говоря, отвечает за молодежную политику, ну и, собственно, с ним беседовали, а какая помощь КРСУ нужна. Ну, в общем, она отметила похвально, что в КРСУ наконец-то решили также благодаря, я бы сказал, даже политической воле и Кыргызстана, и России проводить в вузе реновации. Ну, действительно, еще когда мы разговаривали с ректором Питерского политеха, да, и с самим ректором сейчас Кыргызско-Российского Славянского университета Денисом Фоминым Ниловым, он говорил о том, что все договоренности, благодаря которым существовал КРСУ, они не были в свое время доведены до конца, и последние 30 лет, ну, это уже мои личные выводы, вуз существовал в рамках, скажем так, у семи нянек дитя без глазу, или в некотором свободном плавании, где руководство вуза зачастую делало то, что считало нужным. Сейчас же решили взяться за это довольно конкретно. Это говорит о том, что ратификация об особом статусе КРСУ была проведена в парламентах, ну, собственно, Джугру-Кукенеши и в Госдуме Российской Федерации. Все это было ратифицировано также президентом Кыргызской Республики Садыром Джапаровым. Ждем ратификации от Владимира Путина. Скорее всего, он ее проведет уже после инаугурации в своем новом сроки, но работы идут, несмотря на то, что ратификация полностью не закончена. Видимо, у всех есть понимание, что она закончится. Разговоры очень разные. В частности, есть некоторое мнение того, что количество факультетов можно сократить в КРСУ, что можно выделить профильные направления, которые так или иначе готовят специалистов, которые нужны для укрепления и укрепления российско-кыргызских отношений, о том, что нужно готовить специалистов, которые в первую очередь нужны Кыргызстану, а стоматологи в большом количестве, может быть, Кыргызстану не нужны. Такие тоже в КРСУ выпускаются. В общем, решили пересмотреть деятельность в КРСУ в качестве действительно стратегии сотрудничества России и Кыргызстана, ну и привести все это в порядок того, как должен работать славянский вуз. Таких четыре. Это действительно особые высшие учебные заведения, о которых до сих пор думают, как их остатусить, что ли, да, для того, чтобы они эффективно работали, и было понятно, что это такое.
Но нашему КРСУ, Кыргызско-Российскому Славянскому университету, особый статус дали, как еще пяти вузам крупным в нашей стране. Теперь у них есть больше академической свободы, больше возможностей распоряжаться своим имуществом, распоряжаться самостоятельно деньгами, но при этом, конечно, и требовать. Спустя несколько лет с КРСУ будут больше, чем с тех университетов, у которых этого статуса пока что нет.
Слушай, ну это правда очень долгий рассказ, на самом деле. Во-первых, ученый совет хотят вести в КРСУ, куда входили бы представители и академических, и законодательных кругов, как России, так и Кыргызстан. То есть, чтобы люди, действительно, и парламентарии наблюдали напрямую, как работает ВУЗ. Ну и с ректора тоже спрос будет достаточно жесткий, потому что он должен будет уложиться в 5-летний срок для того, чтобы показать действительно хороший результат. Ну а о том, каким должен быть современный ВУЗ, об этом мы говорили с Ольгой Петровой, заместителем министра высшего образования и науки Российской Федерации. Знаешь, разговор получился очень такой откровенный в плане того, что действительно на высшее образование нужно смотреть с точки зрения того, как там себя чувствует студент, насколько он себя чувствует там свободно, насколько ему интересно и насколько больше времени он хочет проводить в ВУЗе, какие он хочет делать проекты внутри этого ВУЗа, как устроена студенческая жизнь. И, честно говоря, ну, я думаю, мы с тобой оба не будем греха таить, потому что мы оба выпускники Славянского университета. Когда я там учился, пусть очень давно, честно говоря, не очень хотелось задерживаться в ВУЗе после окончания пар. А зачастую даже, когда хотелось там задержаться, то руководство ВУЗа в лице некоторых, скажем так, представителей правящей верхушки просили студентов очистить коридоры, да, и побыстрее, скажем так, покинуть территорию университета.
Да.
Благо говоря, что и собираться было, честно говоря, особо некуда. В Славянском университете условия для этого, мягко говоря, не созданы. Также это касается и спортивной инфраструктуры, и других вещей. Ну, были какие-то попытки наладить эстет-воспитание, кое-где даже, наверное, удачные, но когда к нам приходят представители лучших вузов Российской Федерации и рассказывают, да иногда и показывают, как у них там все реновировано за последние 30 лет, ну, честно, хочется так утереть скупую слезу и подумать о том, что твоя молодость прошла не то что не в самых комфортных условиях, а, честно говоря, на нее не обратили внимания, в том числе и в том вузе, учебу в котором ты выбрал. Кстати, об этом же и говорила Ольга Петрова. Она говорила о том, что студенты проводят в вузе лучшие годы, и задача государства или же попечительского совета коммерческого вуза создать все условия, чтобы студент получал все необходимые компетенции, кроме того, учился учиться, и чтобы, в конце концов, выучить студента так, чтобы не отбить у него желание работать по выбранной специальности. В моем случае, честно говоря, это практически получилось. К 5-му курсу я потом, сколько, лет 12 по специальности не работал. Благо уже, скажем так, усилием воли вернулся на стезю международной журналистики.
Ты вернулся, а я по своей специальности вообще не работала ни одного дня. Ну, если можно считать специалистом по межкультурным...
Я же говорю, 12 лет мне понадобилось на осмысление.
Ну,
у тебя,
да,
эти годы еще не прошли.
Чуть-чуть поменьше прошло. Да, ну хотя, если можно считать специалистом по межкультурным коммуникациям и лингвистом гида по стране, то вполне себе, что ты взаимодействуешь.
Наталья, сколько сейчас на тебе живет...
С другими культурами.
Насколько тебе сейчас лежит ответственность по выстраиванию этих самых межкультурных коммуникаций, когда ты на своем месте ведущего радио «Спутник Кыргызстан», я полагаю, довольно много.
Но я вспоминаю, что мало того, что условия были такие очень интересные, конечно, потому что ты учился в главном корпусе и в центре города, да?
Прощения, да, на площади Алато, вот только в этом корпусе, который не был предназначен для учебы, мы как-то замеряли температуру зимой, было плюс 6.
Очень хорошо. Нет, у нас было потеплее, но моя учеба проходила в здании бывшего общежития, в котором, ну, собственно... кабинеты, в которых мы учились, но это бывшие комнаты этого общежития.
Я
не знаю, там,
знаю этот
в ширину, в ширину эти комнаты были, ну сколько, я не знаю, метр два, наверное, может быть, едва там два ряда парт вмещалось. Ну, короче говоря... Да, очень хочется, чтобы КРСУ, поменялось, и с точки зрения преподавания, с точки зрения обновления программ, ну и, конечно же, с точки зрения инфраструктуры. Ну, Фомин Нилов, по крайней мере, обещает, что нам совсем скоро построят классный кампус КРСУ.
Ну, не то, что обещает, он тоже вместе с нами надеется, скажем, правильно интерпретировать слова Дениса Валерьевича.
Говорит, что уже, в принципе, вроде как процессы запускаются.
Я боюсь, что он просто на это замечание ответил бы новой 15-минутной цитатой. Он умеет долго и обстоятельно говорить, за это мы его любим.
Ну, я думаю, что, да, КРСУ будет меняться, и мы к этой теме еще вернемся. Сейчас давай послушаем все-таки,
как
что
рассказывала. Как все-таки будет меняться КРСУ и в какую сторону должно быть это движение? Об этом в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» рассказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Итоги недели. Образование. модель, которую сейчас ставят для себя, вернее, планку, которую задают для себя КРСУ, и сегодня ректор много раз про это говорил, это КРСУ 4.0. И мне кажется, вот это вот видение, что даже не в трехмерном пространстве развития, а в четырехмерном пространстве развития, как раз и подчеркивает факт, что за достаточно короткий промежуток времени нужно сделать достаточно много. И, безусловно, не случайно, что сегодня два ведущих университета, представители двух ведущих университетов уже приехали, и один из них, это Питерский политех, был здесь уже практически неделю и работал с коллегами, проводил такую, своего рода диагностику университета и понимание, как быстро достичь каких-то побед. Также я хочу напомнить, что есть у нас Сибирский федеральный университет, который является куратором КРСУ. Тоже коллеги были с нами, когда мы обсуждали и с Денисом Валерьевичем, с коллегами и простраивали форматы деятельности, по каким траекториям мы будем дальше двигаться, то более того, могу сказать, что у нас еще в нашей орбите был и РУДН, и МИСИС, и Бауманка. И все это не случайно, потому что, как еще раз повторюсь, период достаточно такой короткий, и надо быстро показать результаты и создать как можно больше возможностей развития для всех, для студентов, для преподавателей, для руководства. И поэтому мы разберем каждый по трекам и попробуем наиболее эффективно попробовать, сделать какую-то, наверное, перезагрузку, 4.0, трансформацию, но это вызов времени. И если мы просто посмотрим на систему высшего образования в рамках мировых тенденций, мы увидим, что, конечно, все меняется. И одним из таких вызовов была, конечно, пандемия, когда границы все исчезли, все интернет-пространство, онлайн-пространство стало доступно, и студенты, получается, любого университета мог получить контент и в других вузах. Но вузы остались, и вузы существуют, и у вуза появилась другая миссия. То есть это такого своего рода наставничество, образовательная рамка. Это то, что мы называем иногда второй половиной дня, когда студенты уже прокачивают свои компетенции, мягкие навыки, где ребята делают различные проекты, где происходит большее взаимодействие с индустриальными партнерами, с промышленностью, потому что мы прекрасно видим, что вызов-то не только у вузов, но и у предприятий. Нужны кадры, нужны быстрые решения каких-то задач, модернизация производств. И все это возможно только в таком тесном сближении, тесной работе. И очень приятно было видеть, что сегодня с нами были представители крупных работодателей, без которых, конечно, университету сложно сделать профессиональные кадры. И более того, у самих студентов уже на втором-третьем курсе стоит такой вопрос, даже иногда тревожность, а где я буду дальше работать дальше? То есть я поступил, и я уже год проучился, второй год научился сдавать экзамены, адаптировался, и дальше хочется уже ставить какие-то вызовы, развиваться, участвовать в конкурсах, заниматься какими-то программами саморазвития, создавать совместные проекты. И все это дает те самые вызовы для всех. И вуз, безусловно, должен создавать среду, в которой студент может развиваться, создавать такую большую экосистему, где воспитательные, образовательные, молодежные, научные повестки, они все переплетаются, создавая просто, еще раз повторюсь, пространство возможностей. Было сегодня очень приятно оказаться в новом центре студенческих инициатив, где будет и центр компетенций, и доброцентр, и просто пространство, где можно прийти, пообщаться, пообсуждать, что-то попридумывать, организовать какой-то мозговой штурм, потому что, конечно, у Знаете, ну, каждому хочется иметь свой дом. Вот студенты тоже должны иметь свой дом, и этот дом, конечно, университет тоже должен быть, где можно остаться после пар, спокойно пообсуждать, подискутировать и что-то интересное придумать.
Итоги недели.
Давай перейдем во вторник, немножечко разбавим тему КРСУ. Пока что, но тема, честно говоря, не менее проблемной. Дело в том, что совсем недавно Министерство экологии, природных ресурсов Кыргызстана представило статистику. В общем-то, обошло министерство, представители министерства, пансионаты и дома отдыха Иссык-Куля и поняли, что всего их более 1100 очистных сооружений нет у 840 из них. Mm-hmm. Ну вот, то есть совсем немногие пансионаты эти очистные сооружения в принципе имеют, к сожалению. И это несмотря на то, что с января 2023 года указом Садыра Джапарова и ратифицированным парламентом нельзя, вообще запрещено работать зонам отдыха вокруг нашей жемчужины, если у них нет очистных сооружений. Для нас было немножечко непонятно, почему все это дело продолжается, но к нам приходил эколог и эксперт по экологической безопасности и природопользованию Сергей Криворучко. Он очень много интересного нам рассказывал. Вот, к примеру, я предлагаю прям начать с этого. Он рассказал, как вообще устроены и как работают очистные сооружения. Вот сходится ли то, что мы себе представляем, когда говорим об очистных сооружениях, с реальностью? Давайте мы его сейчас послушаем, продолжим беседу.
Итоги недели.
Они делятся по типам для, скажем, биологической очистки сточных вод, хозяйственных, бытовых, как правило, там, где нет химии и промсточных вод. И есть специальные сооружения для очистки физико-химической, там, где есть промышленное производство, какие-то нерастворимые, скажем, соединения или элементы и так далее. Вот. Ну и есть различные другие виды, скажем, меньшего размера, меньшей емкости, скорее, вернее, правильно говорить, скажем, уровня септиков, допустим, или небольших сооружений вот для домов или групп домов, или там небольших каких-то, вот, скажем, потребителей воды. Но там тоже в основном биология, то есть биологическая очистка. Да? Вот. Ну, физико-химическую очистку мы сейчас обсуждать не будем, поскольку мы больше сейчас о хозбытовых сточных водах. И там преимущественно применяется система, технология биологической очистки. Mm-hmm. Вот. Ну, как это выглядит? Ну, давайте мы с вами так примерно на простом примере. Допустим, покупаете молоко, например, да, если вы пьете из банки молоко, попадает какой-то биологический продукт в молоко, оно начинает скисать, потому что там появляются бактерии, они работают, и начинают там есть все, что там есть. Ну, и, собственно говоря, вот они там питаются. Вот, и в конце концов, если все это оставить, мы получим, скажем, сыворотку и какой-то белый осадок, да, грубо говоря. Угу. Вот, ну, грубо вот так можно себе представить процесс. То есть в очистных сооружениях происходит работа биоценозов бактерий, которые там, собственно говоря, живут. Вот, у них там дом, их нужно поселить. Они скажут спасибо и будут питаться. Вот, чем они плотнее и сытнее и регулярнее питаются, тем чище вода. Вот. В итоге что-то, конечно, выпадет в осадок. Это называется сырой ил. Черная такая масса, которая у нас вот в районе пригородного, вы ее носом ощущаете, когда приезжаете. Да. Вот. Остальное – это вода. И вот качество очистки, вернее, качество воды на выходе после очистки зависит от соблюдения ряда, ну, требований, параметров. Там, температурный режим, скажем, состав воды, поступающий на очистку, периодичность, кратное разбавление. В общем, там целый процесс. Это достаточно такая сложная вещь. Вот. Но в итоге мы хотим понять, а что будет дальше с этой водой. Да? Вот. Она будет называться очищенная сточная вода. И должна соответствовать каким-то требованиям законодательным, которые прописаны у нас в законе. Значит, элементов там раз, два, три, четыре должно быть столько или не больше. Вот. Если больше, значит, тогда либо владелец этих очистных сооружений платит штраф, не досмотрел. Второе, либо изготовитель что-то не так изготовил, что там не получается очищать. Либо, может быть, какие-то естественные условия природные, там, может быть, температура резко упала, похолодало, ну, не знаю, все что угодно. Угу. Вот, то есть итог такой. Получили воду, и она должна соответствовать требованиям. Оттуда также есть законодательные требования, которые определяют, а куда можно теперь ее сбрасывать, вот эту уже чистую воду. Ее можно сбрасывать, в принципе, можно сбрасывать, скажем, для ирригации на поля, для озеленения, водные объекты, называется, на грунт, вот, ну и, может быть, еще куда-то, может быть, какое-то оборотное водопользование, не знаю. То есть вариантов сброса много, но у нас У нас сброс, прямой сброс очищенной сточной воды в водные объекты запрещен законом.
Угу. То есть, и не только в Иссык-Куль.
Ну, естественно, да. То есть в реку даже, вот в Ламедин, еще куда-то по закону запрещено, нельзя. Вот вода должна быть разбавлена, смешана, там кратность разбавления должна быть соответствовать. Даже если вода соответствует требованиям, все равно требуются необходимые манипуляции с водой, чтобы можно было потом ее туда в водный объект выпустить.
Отстоять ее нужно, отфильтровать.
Ну да, там целое, я говорю еще раз, прописаны все регламенты, как это делается. Это весь технологический процесс, начиная, грубо говоря, с раковины, с унитаза и заканчивая точкой сброса в воду. Вот этот весь полный цикл, а не только что мы дошли до дачных сооружений. То есть вот это дальше, дальше. Ну и вторая компонента, как я уже упомянул, это сырой ил. Вот, он относится к категории опасных отходов, второй, четвертой группы категории. Вот, которое запрещено сразу где-то использовать. Он должен где-то складироваться в отвалах специальных. Вот, и без дополнительных манипуляций с этим материалом его использование запрещено. То есть этот материал будет всегда накапливаться, и так называемые карты хранения, да, места, они должны всегда увеличиваться.
Итоги недели.
Ну вот, в общем-то, далее он сказал, что очистные сооружения подобного рода стоят для небольших пансионатов, там, для отелей или для группы отелей около 200 тысяч долларов.
Но, естественно, немаленькие деньги, да.
Да, зоны отдыха, которые работают 3-5 месяцев в году максимум, ну, вряд ли захотят, некоторые вряд ли себе позволят такие деньги, честно говоря, потратить, а ситуация, между тем, становится все хуже и хуже. Мы вырубили облепишники вокруг Иссык-Куля, которые считались одними из самых крупных в мире вообще когда-то. Мы забетонировали, значит, и иссушили те такие небольшие болотца на пляжах, которые как раз были в этих зарослях.
Они мешают туристам.
Они мешают туристам. Там лягушки громко квакают, комары летают, но комары, правда, неприятно.
Там такие тучи иногда встречаются.
Вот, вот, именно, ну, естественно.
Жил я как-то около одного облепишника.
В общем-то, естественно, людям это не нравится. Все это дело у нас пытаются, ну, скажем так, привести в цивилизованный вид для туризма, при этом губя экологию. Нет облепишников, значит, оттуда ушли животные. Там были и зайцы, и лисы, и змеи, и те же самые лягушки. Короче говоря, экологию мы губим очень сильно. А еще Криворучик рассказал о том, что... Вот есть снимок из космоса. Озеро Иссык-Куль, его можно легко найти в интернете, если вбить просто в поисковике. Так вот там в районе Тюпа-Джиргалана в Иссык-Куль впадает несколько рек, и они несут с собой ил. И вот в этом месте видно, что на озере, ну, такое пятно. Это ил, это нормально, это понятно. А вот в том месте на северном берегу, где вообще ни одного ручейка в озеро не впадает, пятно в несколько раз больше, чем то, которое в районе Джиргалана. И понятно, что это никакой не ил. И что с этим делать, совершенно пока что неизвестно.
Ну, нас беспокоится, что уровень озера Иссык-Куль падает. Но, видимо, таким образом мы естественным путем пытаемся
восстановить его, да.
Уровень озера. Да. Но, правда, не очень таким санитарно допустимым способом, как
получается,
мне кажется.
Что так. Мы спросили Сергея Криворучкова, а правда ли, что озеро может просто, ну, просто заболотиться, исчезнуть, и все. Он сказал, что Иссык-Куль на самом деле озеро огромное, здоровенное, и площадь у него огромная, и объем воды очень большой, и оно еще очень глубокое. И вот как раз-таки озеру там, где глубоко, по большому счету, он сказал, что вот это загрязнение, это прям его цитата, как слону дробина.
Угу.
Что касается мелководья, а это самая продуктивная часть озера, где нерестится рыба, где как раз-таки вот живут такие мелкие, скажем так, морские животные.
Ну,
вот
где
там
отдыхает
все плохо.
Человек,
и
да.
Где отдыхает человек. К сожалению, там все плохо. Вот он говорит, например, пролетает какой-то, ну, он сказал, флайборд, или, ну, тот же самый скутер, будем говорить, да. Естественно, от работы мотора перелопачивается, грубо скажем так, весь песок, а в песке икра тех же самых рыб. Ну, какая икра выживет в таких условиях? Мы вот причитаем, что
выживет,
мы...
выживет, честно говоря? Потеряли... Там и люди-то не выживают иногда.
Именно так. Мы потеряли Чебака, ну, и Криворучка говорит, естественно, это нормально. А как он выживет в таких условиях? Ну, здесь
Чебаку
как бы...
жить негде.
А на что мы вообще надеялись,
у
ребят?
У него нет $50 в сутки.
Да, он вообще очень хорошие аналогии приводил. По поводу облепишников, например, сказал, что мы говорим, что на кыргызском есть такое выражение, что что Иссык-Куль – это око Вселенной. Mm-hmm. Он говорит, ну, око, да, глаз получается. Да? Давайте посмотрим на наш глаз. У нас есть что? Ресницы, брови. И если мы вот ресницы выстрижем подчистую, мы что получим? Мы получим конъюнктивит. Вот то же самое мы сделали с озером. Мы выстригли облепиху по краям озера, все эти зеленые насаждения. Сейчас расстраиваемся, что озеро болеет. А облепиха, если даже ее начать сейчас высаживать активно, знаешь, там хвататься за голову, кричать «ай-ай», мы губим экологию, давайте-ка восстанавливать. Облепиха растет со скоростью 10 сантиметров в год. Ну, то есть в ближайшие даже десятилетия мы не сможем получить то же количество облепишников, что и раньше. Короче говоря, Иссык-Куль губится, и, наверное, самым главным рецептом, как можно это остановить, Криворучко назвал то, что нам нужно сейчас в первую очередь полностью пересмотреть, отмыть, очистить, причесать и залатать дыры в нашем законодательстве, касающемся природопользования, вот сначала и экологии. Вот с ним надо разобраться, потому что без узаконения, скажем так, действий можно сколько угодно кричать, плакать, возмущаться, но сделать совершенно ничего не получится. Поэтому очень хочется, чтобы за словами о том, что мы должны оберегать и хранить наше озеро, последовали бы еще и какие-нибудь бюрократические, в том числе, действия, которые совершать наши чиновники умеют.
Умеют, но иногда не в ту сторону. Ну, знаешь, так получилось, что у нас через день тема, можно сказать, практически повторилась, потому что мы снова имели возможность побеседовать с гостем из одного из самых известных вузов Российской Федерации. Кстати говоря, этот гость также приехал в рамках визита научных деятелей и руководителей высшего образования Российской Федерации на помощь нашему Кыргызско-Российскому Славянскому университету. В частности, в студию «Радио Спутник Кыргызстан» приходил проректор МГИМО Станислав, если не ошибаюсь, Суровцев.
Станислав Суровцев приходил к нам в
беседовала, потому что Наталья.
Да, я беседовала.
Не уточнял для себя ударение.
Вообще, как получилось? Вузы России не просто так были выбраны. Они выбирались по специализации. Вот как раз-таки МГИМО взяло на себя шефство над факультетом международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета. Суровцев рассказывал о том, что пересмотрели всю программу КРСУ, все прочитали, все документы.
Ничего не поняли, да?
Примерно. Пообщались со студентами, с преподавателями, узнали, чего не хватает, чего хотелось бы. Короче говоря, сказал он, что программу вуза, скорее всего, будут менять, будут думать, как сделать ее более современной. Сказал, что будут активно проводить повышение квалификации для преподавателей. Много. Для студентов факультета МО КРСУ будут открыты магистерские программы, в том числе в самом МГИМО. Короче говоря, огромный пласт работы просто предстоит. Он, кстати говоря, еще сказал, что они подумают над тем, чтобы, может быть, открыть какие-то новые направления на факультете МО. Ну, мы над этим еще, я уверена, много раз подумаем. Но мы с ним беседовали не только о КРСУ. Естественно, очень хочется надеяться, что вуз обновится. И все болячки у КРСУ, знаешь, зарастут, и все получится. Но мы с ним беседовали еще на всякие разные темы. Мы, в частности, например, говорили о том, какими навыками должен обладать современный дипломат и чему его нужно учить в рамках, ну вот, собственно, получения высшего образования. Надо ли вообще высшее образование дипломату? Вот как раз-таки об этом Станислав Суровцев нам говорил в эфире. Я предлагаю это послушать.
Итоги недели. Образование.
Мы здесь должны разграничивать современные международные отношения как некую область знаний, которая, безусловно, меняется, и любой дипломат не может быть компетентным дипломатом, если он не владеет современными тенденциями, если он не владеет актуальными вообще контурами этого миропорядка. Да? Поэтому международные отношения меняются, и они должны меняться, и любой уважающий себя специалист и дипломат должен владеть этой повесткой фундаментально. Что касается дипломатии, как, скажем так, области знаний и профессии, да, то мы должны здесь с вами понимать, что, во-первых, здесь сразу приходит в голову цитата министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича о том, что все-таки самой древнейшей профессией была дипломатия, потому что сначала нужно было договориться, вот, и... действительно, классическая дипломатическая школа, собственно, носителем которой является университет МГИМО, она, вне всякого сомнения, должна оставаться. И мы проводили здесь исследования дипломатических школ некоторых западных университетов. И мы фиксируем такой тренд на, скажем так, отказ от каких-то сугубо специфических дипломатических дисциплин, связанных с историей международных отношений, с историей дипломатии, с, ну, в общем, все то, что формирует профессионального дипломата и, да, формирует из него, так сказать, вот полноценного специалиста, который ориентируется, еще не став практикам, да, но на начальных этапах, да, получает такой мощный фундамент знаний, на который уже дальше наслаивается вся практическая работа в загранучреждениях или в центральном аппарате. Так вот, там уходят от этого и больше дают каких-то общих дисциплин, типа менеджмента, типа, да, каких-то вот таких базовых вещей, делая акцент на большую универсальность профессии, большую такую гибкость. И, к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Мы видим, в принципе, результаты такой дипломатии. И, да, зачастую требуется не только много мудрости, но очень много терпения для того, чтобы нашим дипломатам, для того, чтобы, да, так сказать, сохранить, да, тот культурный язык, да, на котором нужно общаться любому дипломату. И в этом ничего хорошего нет. Да, вот у нас есть такой пример, который мы видим. Поэтому МГИМО здесь абсолютно адекватно оценивая и в исторической ретроспективе подготовку кадров, и современные тренды в международных отношениях и дипломатии, конечно, готовят, да, специалистов, фундаментально владеющим предметом, ориентирующихся в истории. И, конечно, если мы говорим о цифровой дипломатии, если мы говорим о бигдата, искусственном интеллекте и, на самом деле, все то, что в том числе, к сожалению, порождает фейк-ньюс, да, конечно, это, этим тоже должен владеть дипломат. Он должен уметь ориентироваться в том объеме информации, который сейчас, да, вообще любой специалист, да, ну, дипломат в первую очередь, в том объеме информации, в той повестке, которая есть сейчас в мире. Да, он должен очень взвешенно и с разных, под разным углом смотреть на там тот или иной факт. Ну, это тоже реалии нашей действительности, да, связанные с просто большим объемом информации, большим инструментами влияния на эту информацию. Поэтому с этим дипломат тоже должен работать и получать соответствующие навыки.
Итоги недели.
Ну, действительно актуальная тема. У нас же очень много в Кыргызстане, по крайней мере, руководителей посольств не являются профильными дипломатами, мягко говоря.
Вот, а в России не так. Я ему сказала, там, когда задавала вопрос, говорила, что, ну вот, многие люди, просто политики, едут там с дипломатическими миссиями. Он сказал, вообще не соглашусь. А в России большинство, ну прямо, знаешь, львиная доля, почти все дипломаты, это люди, которые прошли вот этот весь путь становления дипломата. То есть сначала там они закончили вуз, потом стажировались или в аппарате, или там куда-то ехали, короче говоря, шли по длинному и очень тернистому пути. И, естественно, в итоге мы имеем высококлассных профессионалов, но он не исключает того, что система назначения послами политиков, она тоже, в принципе, в некоторых случаях имеет под собой основания.
Когда все это зависит, почетная политическая ссылка из страны?
Ну, все зависит от целей, которые должны выполнять дипломаты в той или иной стране. Поэтому в этом тоже ничего страшного, в принципе, по большому счету нет. Но, да, дипломат, конечно, должен обладать определенным количеством навыков. Он говорит, кстати говоря, что, да, МГИМО является носителем такой классической школы дипломатии. Вот она правда потомственная, она никуда не девается. Историю дипломатии изучать приходилось всем уже на протяжении многих лет и будут ее изучать. Еще, ну, я думаю, что столько, сколько МГИМО вообще существует, но наряду с этим современный дипломат абсолютно точно должен обучаться и современным технологиям. Он должен понимать, как работает искусственный интеллект, как нужно и можно иметь дело с так называемым, ну, большим объемом информации, короче говоря, big data. Он сказал, что это все необходимо, потому что все это генерирует фейковые новости. Фейковые новости напрямую влияют...
От дипломатов или о дипломатах?
О действиях, о том, что происходит в той или иной стране. И, естественно, дипломатам приходится так или иначе с этим иметь дело, и нужно уметь правильно информацию обрабатывать и понимать, где здесь вымысел, а где... правда. Короче говоря, это очень интересная была беседа, и правда, он озвучил огромное количество программ, которые будут доступны для всех, кто учится и работает в Кыргызско-Российском Славянском университете. Знаешь, поговорила, и прям надежда такая вселилась, что наш вуз, в котором мы с тобой учились, действительно в ближайшее время должен как-то вот прям серьезно шагнуть вперед.
Будем на это надеяться. Пойдем в четверг уже, ну, с другой стороны, правда, вот учился в свое время на этом факультете, а я учился на этом факультете, и сказали бы, что есть возможность магистерскую получить не где-нибудь в стенах того же самого вуза, а в МГИМО, но было бы к чему стремиться.
Но для этого придется очень хорошо подготовиться, потому что на вступительных экзаменах студентам КРСУ скидок на то,
так
что они не научились делать, не будут. Это абсолютно однозначно.
Я понимаю, но просто уже многие люди к пятому курсу были настолько демотивированы в учебе, что я уж не знаю. Перспективы были очень призрачные, скажем так. Да. Но, кстати, говорили же мы о том, что действительно поступить на дипломатическую службу очень сложно, и имея даже профильное образование. Ну, это уже, наверное, вопросы другие. Они, наверное, актуальны, конечно, в 80-летие нашего кыргызского МИДа, кое отмечается в этом году. Но, тем не менее, в четверг, так в четверг.
В четверг у Тимура была возможность поговорить с людьми от земли, скажем так. К нам на радио обратились наши слушатели, которые сказали, что сталкиваются с огромным количеством проблем, связанных с документацией и с узакониванием их дачных участков. Вот в советское время иметь дачу – это была абсолютно нормальная практика. Дачи были у многих, их и давали, их и покупали, перепродавали. А вот с тем, что происходило далее, уже после распада Советского Союза, возникало и возникает по-прежнему, как оказалось, огромное количество вопросов.
Ну, причем возникает практически только в Кыргызстане, потому что подобная ситуация, что садово-огородные участки не имеют какого-то определенного статуса, как участки, она существует пока только в нашей стране. Мы за 32 года независимости пока с этим не разобрались. Ситуация действительно очень интересная. Ну, она и проистекает из того, что получить дачу можно было. Можно было стать членом какого-нибудь кооператива, какого-нибудь коллектива или какого-нибудь садово-огородного общества и получить тот самый желаемый дачный участок. Но вся эта земля, она или принадлежала какому-то предприятию, либо же, не знаю, там, дача Академии наук, там, чего-нибудь еще, да. И потом, когда Советский Союз распадается, оказывается огромное количество бесхозного всего. И надо сказать, что некоторые объекты не попали под приватизацию, так или иначе, или были оформлены на новопоявившиеся товарищества, которые появились в 91-м, если не ошибаюсь, году. Ну, это уточнят наши гости в комментариях. А потом закон был переписан подтихую, когда садово-огородных товариществ просто не оказалось. В итоге ни на карте Кыргызстана, ни на карте Минюста. И в земельный кодекс эти участки не попали. И все это привело, ну, на самом деле, к трагедии, как ни странно. Да? Казалось бы, что мы говорим вроде бы о дачниках, а с другой стороны... Были разговоры о том, чтобы внести дачи, на которых начали селиться люди уже на постоянное, скажем так, жизнепребывание, На что члены садово-огородных товариществ говорят, что, простите, но жить на даче, ну, конечно, кто-то может круглый год, но жить, например, с детьми, обеспечивать свой быт, да, нельзя по одной простой причине. Там нет ФАПов, там нет школ. Они находятся зачастую в... Под дачи не самые лучшие отдавали места, скажем так, да, которые не входили в интерес официального сельского хозяйства, а вот огородники могли там что-нибудь покопаться, да, кое-где с водой проблемы, ну, и другие вопросы. Кто-то где-то дача в пойме рек находится, где-то в селеопасных зонах, то есть расчетом на то, что если что-нибудь случится, какой-нибудь ЧС, то, ну, простите, зимой, по крайней мере, там, или весной, вне садово-огородного периода там никого не будет. В том числе поэтому дачи строили где? Около аэропорта Манас. К сожалению, так оказалось, что когда в этом аэропорту при взлете потерпел крушение грузовой борт, он вылетел за пределы посадочной полосы, но потом рухнул как раз-таки на те дачи, на которых, ну, по идее, в это время года не должно было быть никаких огородников. А оказалось, что там уже очень давно живут люди, притом живут постоянно, и в итоге большая часть погибших составила как раз-таки не члены экипажа, а те люди, которые спокойно себе спали в домах, где их быть, по идее, не должно было. Поэтому эта коллизия, кстати говоря, продолжается. Разрабатывались законы, которые рубились в некоторых чтениях Джогурку-Кинеша. Короче говоря, просто определить, что такое садово-огородное товарищество, чем там люди должны заниматься на этой земле. Я предлагаю послушать сначала председателя Республиканского союза садоводов и огородников Ольгу Васильевну Ващененко, чтобы она еще раз дала вот эту предысторию, только уже из первых уст, а дальше еще немножко дорасскажу.
Итоги недели.
Еще до 2000, до 99 года, до введения в действие земельного кодекса, значит, я выяснила, что мы существовали дачные, не дачные, садоводческие товарищества. Мы, деятельность наша была регламентирована постановлением Совета министров. Это было постановление 270-90 года о создании деятельности садоводческих товарищ на территории республики. Но в 92-м году почему-то это постановление уже отменили. И взамен нас отправили в кооперативы. Угу. Я считаю, это совершенно неправильно было сделано. А к тому же многие даже и не знали, что это постановление было отменено. Как-то тихо так отменили его, и все. Даже председатель республиканского общества тогда, Мукаш Муралич, он тоже не знал. Я просто пошла в Министерство юстиции, искала вот эти документы и принесла ему документ об отмене. Он возмутился, но факт уже свершенный. И поэтому он стал добиваться, чтобы был принят какой-то закон в отношении садоводческих товариществ. Он неоднократно писал записки в правительство, значит, записки. Он обращался к депутатам, к нашим. Он даже взял закон российский по садоводческим товариществам, который был в 98-м году уже на территории России принят, и уже этот закон дал им, пожалуйста, говорит, разработайте для нас законопроект. Но, увы, никто этим заниматься не стал. Так получилось, что с 2006 года я стала председателем республиканского общества. Чисто случайно. И вы знаете, когда я стала разбираться, тут еще прошла системная регистрация по садоводческим товариществам, и она-то и дала такой толчок. Узнать, как решаются вообще вопросы садоводческого товарищества, как регистрируется у них земля. И нужно сказать, что во время системной регистрации неплохо прошла системная регистрация только по Сокулукскому району. Угу. И то не во всех, не все садоводческие товарищества охватили. Но вот фирма «Тяньшань», которая делала эту системную регистрацию, они ответственно подошли к этому. И нам, садоводческим товариществам, которые проходили системную регистрацию с помощью «Тяньшаня», это фирма, мы, значит, получили списки правообладателей, мы получили кадастровые планы, мы все это имеем на руках. Что не скажешь о других районах. А в других районах, вот взять Аламудунский район, у них системная регистрация прошла, и они зарегистрировали каждого дачника на своем участке. Ну, тоже не везде, не совсем так сказать полностью. Но тем не менее, да. Но им не были выданы списки правообладателей и кадастровые планы. А в Высокотинском районе Там вот зафиксировали только сами садоводческие товарищества, но совершенно ни одного человека они не посадили правообладателем. Угу. И там до сих пор очень тяжелая ситуация. Я не знаю, как в других районах, потому что мне пришлось работать по вот этим трем большим районам, где у нас сосредоточено, вот если брать Чуйскую область, да, там у нас 298 садоводческих товариществ, но в основном они находятся вот в трех районах, прилежащем к городу, вот в этих районах. И нужно сказать, что, несмотря на то, что я очень много обращалась в центральный аппарат госрегистра, обращалась в правительство по этому вопросу, и изначально, понимаете, у нас земельный кодекс, когда принимался земельный кодекс, там не совсем корректно было принято решение о передаче собственникам, нам, гражданам, да, вот, этой, вот этого участка. Ну, во-первых, там совершенно не стыкуется понятийный аппарат, определение в понятийном аппарате, да, садово-дачные участки, и непосредственно уже о введении в действие земельного кодекса. Значит, садово-дачный участок почему-то сидит в понятийном аппарате как территория всего садоводческого товарищества, а садово-дачный участок, которому дают это в частную собственность, считается участком гражданина. Вот это наложило большие проблемы. Почему? Потому что изначально госрегистр, они даже выдали, как мне говорил начальник, по-моему, около 5 или 6 госактов они выдали на всю территорию садовых товариществ. Потом, когда опомнились, когда им объяснили, разъяснили вот это введение в действие земельного кодекса в отношении дачников, они перестали это делать. Но у нас в садоводческих товариществах у всех практически, у кого нет, берут в госархивах, это правоустанавливающие документы на нашу территорию. И там четко было написано «для создания садоводческого товарищества». То есть определена была правовая форма, и, соответственно, вся эта территория, она принадлежала предприятию организации. Да. Но цель использования для коллективного садоводства. И вот это коллективное садоводство, оно идет красной линией, понимаете? Это не как сейчас говорят, это мой участок, что хочу, что и делаю. Нет. Именно постановление правительства, начиная с 1861 года и далее, там везде указывались, там земли выделялись для коллективного садоводства. Поэтому извращение вот этой вот нормы, вот этой цели, для которой были даны в сегодняшних реалиях, да, это неприемлемо. Мы не можем существовать там каждый отдельно, потому что мы все завязаны одной территорией, одной инфраструктурой, а, собственно, юридическое лицо на этой территории, оно было именно создано для того, чтобы управлять этой территорией, соответственно, этой инфраструктурой, которая на этой территории находится. Мы же все это делали за свои деньги. Где-то администрации и профсоюзные комитеты финансово помогали нам это делать, но все, буквально все садоводы в свое время сдавали целевой взнос для строительства этой инфраструктуры. И сейчас, если мы хотим что-то себе улучшить, мы опять через целевой взнос увеличиваем или там улучшаем, или создаем какую-то новую инфраструктуру на своей территории. То есть государство нам не платит ни копейки. Мы очень интересный объект и субъект, понимаете? С нас берут налоги, но абсолютно ничем нам не помогают.
Итоги недели.
Ну и вот к тому, что получилось, казалось бы, проблема, естественно, серьезная, потому что это имущество людей, причем имущество не везде описанное и везде, не везде понятное. Я вспомнил как-то рассказ одного немца о том, как устроены дачи в Германии. Вот тебе, Наталья, явно на такую дачу, уж не знаю, понравилось бы или не понравилось. На некоторых дачах нельзя ночевать, потому что это не предусмотрено уставом садово-огородного товарищества.
Зачем такая дача нужна?
А на ней еще нельзя жарить шашлыки.
вообще не нужна такая дача.
На этих участках можно заниматься только садово-огородной деятельностью. И, собственно говоря, так и вышло, что там все это хорошо определено. А вот касаемо уже этого закона, ну, будем смотреть, потому что я думаю, что мы еще поговорим и с представителями кадастровых служб, ну, и с юристом Владимиром Плужником. Мы тоже собирались на эту тему поговорить.
Да, с вами были Тимур Осмонов, Наталья Князева. Оставайтесь на волнах радио «Спутник Кыргызстан». Следующая неделя обещает быть не менее интересной.